Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Алан. Обо что сегодня, как говорят старшие товарищи?
Сегодня об технический анализ попытаемся разбиться.
Оу! И волны моря о камень бились, и крика птицы не слышно было. Или как там, и трупа птицы не видно было в морском пространстве.
Неважно, пускай будет так.
Окей. Ну что ж, технический анализ. Интересно, как мы это победим без графиков и визуальной составляющей. Наши слушатели, видимо, по такому случаю будут вынуждены гуглить безумно, неистово сегодня.
Я постараюсь сделать так, чтобы они не гуглили, а вы будете первым оценщиком моего произведения, которое, я думаю, что завершится недолго сегодня. Но я постараюсь основные моменты все запихнуть в него. Итак, прежде чем я начну рассказ о том, что такое технический анализ и из чего он состоит, наверняка вы слышали такие вещи, как уровень поддержки, уровень сопротивления.
Сопротивление, конечно, конечно.
Уровень поддержки или сопротивления пробит. А? Слышали, да, наверное,
что-то подобное? Отлично, и неоднократно, да.
Есть еще фраза «рынок перегрет». Перекуплен, перепродан.
Перекуплен, да, хорошо. Ну, это все, да, это действительно на слуху избитые фразочки, возникающие регулярно, если вы привыкли читать какие-нибудь новостные сводки в последнее время. Мне кажется, что этого стало больше. Может быть, потому что мы просто стали специфические новостные издания читать, не знаю, ну-ну.
Если представить себе компанию друзей, к которым приходишь вечером, и они, ну и ты опоздал на несколько часов, и там уже все разбрелись, общаются сами там, по компашкам, и вот какая-то из групп на кухне осела, и ты знаешь, что там есть какие-то люди, любящие финансы. Вот я думаю, что их речь можно попытаться собрать из таких лоскутов, как Фибоначчи, стаканы, на последние свечки купил, день закрылся, потом, значит, гэп с утра, Америка закрылась, потом я зашортил, еще проснулся, у меня маржин колл. Ну, что делать? Стохастику не доверяю.
Хорошо.
А скользящая средняя меня не подведет. Ну, это прям вот такое.
Самое время ловить падающие ножи.
Ну, это такой фарш, конечно, из различных словечек тематических, но он имеет под собой определенный смысл.
Наши дорогие слушатели только что увидели замечательный пример зарождающегося жанра околоинвестиционного стендапа. Что-то в этом роде.
Итак, начнем. Технический анализ, что это вообще такое? Давайте попытаем. Понятно, что я буду говорить про графики, и это всегда очень сложно представить. Но все-таки, если вы открываете когда-нибудь, не знаю, график отдельной бумаги или просто видите сводку новостную про рынок, вы всегда можете обратить внимание, что помимо обычной линии цены, растущей или падающей, бывают еще какие-то странные элементы, какие-то другие линии иного цвета, может быть, какие-то фигуры странные, что-то нарисовано всегда. Параллельные линии, какие-то сужающие треугольники. Вот эта вот вся дикая иллюстрация, это и есть технический анализ, который непонятный и кажется всегда сложный. Технический анализ – это такой термин, объединяющий в себе попытки предсказать на основании предыдущей информации будущее. Технический анализ – это способ предсказать будущее.
Только спрогнозировать.
Не будущее. Ну, прогнозировать – это слишком...
Так сказать, амбициозно?
Ну нет, это просто по-деловому сказано, а я все-таки более неформально спрогнозировать. Вот как Ванга попытаемся.
Вы прям свой в доску сегодня такой.
Я свой, да.
Да, отлично.
Попытаемся предсказать будущее. Вопрос, а как нам в этом поможет какие-то линии? Так вот,
да.
С самых простых вещей начнем. Наверное, большинство людей знают, как выглядит кардиограмма сердца, да, то есть график. Сердцебиение, то есть всегда есть какой-то импульс, который вверх движется, потом вниз, потом прямая линия. И вот по такой шкале мы прекрасно можем понять, где точки максимума и где точки минимума. Ну вот, к примеру, вы сейчас едете в транспорте, может быть, дома ходите, на работе, где-то там на перерыве, еще что-то. Вот посмотрите на человека, любого, который находится перед вами, вот просто возьмите его образ, сфотографируйте его для себя, ну не на телефон, а вот визуально.
Угу.
У него есть какой-то график сердцебиения. Наверняка этот человек сейчас спокоен, ничего не делает. Давайте его поместим в комнату, где одно окно, какие-нибудь колонки пускай стоят, ненавязчивая музыка. Он сядет на стул, мы подключим к нему датчики, которые будут измерять сердцебиение. Казалось бы, при чем здесь инвестиции, вообще сердцебиение? Сейчас все поймете.
Угу.
Подключены к нему приборы. Мы сидим за столом, смотрим на мониторе, как бьется его сердечко, как график рисует очередную шкалу за другой. И мы, я думаю, что не будучи какими-то экспертами, врачами или физиками,
кардиологами,
да, можем обнаружить, что всегда есть какой-то максимальный предел и минимальный.
Некие экстремумы есть.
Сегодня вы молодец. Если наблюдать в течение какого-то отрезка времени, может сложиться закономерность. То есть мы понимаем, что через, например, одну секунду или две секунды случится очередной рисуночек на графике, и, соответственно, сердце отбило удар. Для чего нам эта информация?
Для чего нам эта аналогия?
Такие же точно закономерности люди стараются увидеть в графиках цен. И самые простые вещи, которые сразу приходят на ум, это увидеть максимальное количество пиковых значений и минимальных. То есть очертить для себя границы, в рамках которых эта цена будет двигаться, так же как сердцебиение. То есть если мы возьмем нашего пациента и посмотрим на его график, то мы можем практически две параллельные линии провести. Ну правильно же, да, если он спокоен, сидит, ничего не делает.
Ну или если он не болен, если у него нет аритмии какой-то, врожденного порока сердца, я так подозреваю, или чего-нибудь подобного.
Ну мы берем абсолютно простую, мы даже для него в колоночках музыку включили, облегчающую какую-нибудь простую, чтобы она не было слышно шумов с улицы, каких-то посторонних звуков. И вот он сидит спокойно, смотрит в одну точку, расслаблен. Мы можем прочертить две линии. По верхним максимумам и по нижним, правильно?
Ну да, предположим.
Вот
это
эти
какой-то
линии...
из отряда космонавтов у Дмитрия Рогозина попросили разрешения, посадили человека.
Линия сверху будет называться линией сопротивления, а нижняя линией поддержки.
Линия поддержки.
Таким образом мы получили первый инструмент технического анализа. Линии. Благодаря им, благодаря графику, мы можем спрогнозировать дальнейшее положение дел, то есть дальнейшее биение сердца нашего пациента, правильно? Ну, если мы уже наблюдаем в течение 2 часов, ничего не меняется, то логично предположить, что и в следующую минуту, полчаса или час все будет точно так же, верно?
А вдруг мы не в курсе, что у пациента проблемы со здоровьем, у него вот эти 1,5-2 часа ничего не определяют, причем люди не живут 2-3 часа, люди живут десятилетиями, к сожалению, наверное, некоторые, вот. Поэтому что-то может доизмениться. Как мы можем, основываясь на том, что мы узнали за 1,5 часа, предсказывать, что будет дальше с этим человеком?
Все верно. То же самое касается и графиков цены. То есть, если мы находимся в текущем моменте, вот люди, которые занимаются техническим анализом, они, как правило, торгуют внутри дня. Ну, то есть, торгуют постоянно. Просто с утра приходят и начинают заключать какие-то сделки. Их может быть много, их может быть мало.
Но... А может, даже не уходят. Не то, что не приходят, даже не уходят. Просто торгуют.
Да, есть такие, кто и не спит, они сначала начинают в Японии торговать, потом в Китае, потом в России, в Европе, в США, потом снова в Японии, и такое бывает. Но, конечно, организма надолго не хватит, но некоторые используют допинги, и потом, конечно, расплачиваются здоровьем, главное, чтобы результат им приносило и удовольствие, и не умирали, жили хорошо. Так вот, мы отклонились. Аналогия с сердцебиением нас привела к тому, что мы можем, если отбросить пока посторонние факторы, можем предсказать, что с этим графиком случится дальше. С графиком цены на какую-нибудь акцию то же самое. То есть ты понимаешь, что есть некая амплитуда колебаний и есть граница максимальная и минимальная. То есть за последний, как правило, может такую границу построить за неделю, за месяц, за год, за несколько лет с момента, когда эта бумага вообще появилась. И важно сказать, что такие линии обычно строят в направлении движения. То есть движение аж оно не как кардиограмма, да, не по горизонтали, оно может быть и вверх, оно может
быть. По диагонали, скажем, может быть.
Поэтому стараются делать так, чтобы эти линии были параллельными и максимально захватывались величины. Опять же, зачем все это делается? Какие предпосылки? Ну, то есть, все основывается на гипотезах, что если эти события происходили раньше, то с большей вероятностью они могут произойти снова. Поэтому люди для себя ставят эти значения, чтобы принимать решение в моменте, когда стоимость ценной бумаги подойдет к этим линиям. То есть, если какая-нибудь акция от Газпрома обновила максимум, в новостных заголовках можно услышать такие вещи, как «Акции Газпрома тестируют уровень сопротивления». И да, действительно, можно открыть эту статью и увидеть, что кто-то нарисовал линию, где действительно вот цены ходят возле этого там, линии и не падают и не растут. То есть это происходит на протяжении, не знаю, там, нескольких дней. Они ее тестируют, это правильно. А кто-нибудь другой открывает другого аналитика, такие же графики, с такими же инструментами, видит, что еще никуда не дошло. Ну, то есть он по-другому чуть-чуть нарисовал, взял цены чуть-чуть выше или чуть-чуть как-то под другим углом поставил эту линию, у него не дошло еще. То есть для него эта новость не звучит, как тестируют уровни сопротивления. Для него это еще потенциал. То есть он, в отличие от предыдущего, знает, что это еще не пиковое значение и еще может порасти. И он ждет. Отсюда возникают разные трактовки того, как пользоваться этими инструментариями. Возвращаемся к нашему пациенту. Вот он, у него двигается кардиограмма сердца, он спокоен, сосредоточен.
Это космонавт. Он спокоен, неспокоен, у него 120 на 70 или на 80, насколько там.
Неожиданно за окном начинается фейерверк. Взрываются петарды, лают собаки, визжат сирены автомобилей. Наш подопытный немножко встрепенулся, и у него, соответственно, график меняется. У него шкала начинает с сердцебиением учащаться.
Тестировать новые уровни сопротивления.
Он их пробивает, потому что внезапная ситуация. Мы не ожидали такого
развития. Черный лебедь возникает в его кровяном давлении, в его кровяном русле.
Представляете, да, что теперь, когда эти линии пробиты, мы должны их тоже включить, возможно, в новые уровни, в новые линии поддержки и сопротивления.
Установить их заново.
Да, таким образом мы берем информацию, которая произошла извне, к примеру, фейерверки. Мы могли это предвидеть? Ну, если на дворе 31 декабря и 1
января... Наверное, могли.
Наверное, такое, да, с большей вероятностью случилось бы. Или день города, или ты знаешь, что здесь какой-нибудь ресторан или кафе, где дни рождения отмечают постоянно, и фейерверк для, ну, характерное событие.
Поэтому, для меня обыденное.
Поэтому теперь ты знаешь, что если к тебе придет другой человек с похожим, может быть, организмом, то ты можешь сразу две шкалы, две линии поддержки использовать, две линии сопротивления, и тем самым точнее понимать, докуда она дойдет. На рынке то же самое. Если вы все еще пытаетесь или понять, что я несу какую-то, может быть, абсолютно абстрактную ахинею, и надо уходить, может быть, в математику, в расчеты, то это абсолютно не так. До математики, до цифр, до логарифмов, я не знаю, до интегралов еще очень далеко. Самое главное понять, как это используют люди. Технический анализ доступен каждому. Это только кажется, что он сложный. Только кажется, что огромное засилие всяких линий данных, еще называются они сложно, осцилляторы. Скользящие средние, рассчитанные за последние 250 или, может быть, кому-то захочется 77 или 13 или 88 дней. У каждого свои величины, 69 дней. И из этого делаются выводы. То есть, еще раз, мы взяли самый простой инструмент, это линии, а их очень много. Терминов, сленгов, все это обросло большим количеством мифов. И здесь мы сделаем небольшую паузу.
В которую я скажу, что пока вся эта история выглядит следующим образом для меня, как некая, не то чтобы псевдонаучная дичь, но некоторая такая сложно подкрепляемая фактами последовательность предположений, которая которую кто-то, возможно, вопреки собственному желанию, бессознательно пытается, хотя вряд ли, пытается представить в таком наукообразном виде, используя различные малопонятные для широкой публики термины, тоже наукообразные достаточно, для того, чтобы, может, самого себя в первую очередь убедить в том, что это не просто абстрактные какие-то вещи, которые берутся с потолка, а это действительно солидные данные, солидные механизмы. Ну, это пока предварительный вывод.
Ну, вот ты сам, когда включал РБК или открывал какой-нибудь, не знаю, пост с новостями про рынок, да, ты же видел то, о чем я сейчас говорю, правильно?
Разумеется, разумеется.
У тебя какие ассоциации возникали, как этим люди пользуются, или какую-то тебе должны информацию дать?
Я не думаю, что у меня это должно было вызвать какие-то особые ассоциации, хотя бы потому, что для меня это занятие новое, и информация для меня это все еще свежая достаточно, не... во многом не глубоко известная для меня. Вот. И поэтому, ну, интуитивно какие-то понятные вещи, естественно, существуют, то, о чем ты вот только что рассказывал. Естественно, когда ты имеешь некий опыт в наблюдении за каким-то процессом, то ты как человек, ты же человек, люди любят все логически для себя как-то объяснять, причины, следствия, искать связи между ними. Конечно, ты смотришь на эти графики и пытаешься их как-то рационально объяснить для себя. Но это ж не означает, что действительно они это рациональное объяснение имеют, эти графики.
Ну, я не зря сделал паузу, чтобы чуть-чуть как-то осмыслить все, что я сказал. И слушателям тоже сделать небольшой, и для слушателей тоже сделать небольшой переход. Сам график – это тоже большой объем информации. Просто когда смотришь на уровень цены, знаешь, что эта акция стоила, скажем, в 2008 году на пике. Ну, вот «Газпром» – хороший пример, да? Вот он на пике стоил 300-330 рублей в 2007-2008 году. Потом сильно снизился на 80%. И когда он долгие годы находился в значении 150-200, можно не быть экспертом, чтобы просто сопоставить два этих значения, да, что 200 и 330, что когда-нибудь, вероятно, он там снова окажется. Но ты точной даты не знаешь. И вот весь теханализ, он в этом. Он основывается на том, что было, и предполагает, что это может быть вновь по похожим шаблонам, по похожим механикам, по похожим графикам быть воспроизведено снова. Вот так вот он строит свои выводы. Во многом здесь есть и положительных моментов, и больших вопросов и противоречий. Мы к этому подойдем в самом конце. Но чтобы далеко не уходить от темы графиков, есть такая штука, называется японские свечи. Вы наверняка их видели, если торговали, если просто даже смотрели где-нибудь на график с ценой. Это такие прямоугольнички красного, как правило, зеленого цвета, и от них маленькие усики отходят сверху и снизу. Но это такая типичная картинка. Может и вообще без усиков быть, может быть просто прямоугольничек красный или зеленый. Это на самом деле очень такая, очень эргономичная форма предоставления вам информации. То есть она в себя включает максимальную цену, минимальную цену, цену, по которой открылись торги и по которой закрылись торги. И плюс еще направление показывает, куда все двинулось. И все это вот в маленьком таком прямоугольничке. Значит, как он читается? Если зеленый. В цветовую гамму может каждый под себя сам настраивать. Ну, скажем, классические значения такие. Зеленый, значит, выросло. Вот если прямоугольничек зеленый, и от него два усика отходят сверху и снизу, то означает, что нижний усик это то, куда цена падала за отрезок времени, а верхний докуда росла. Ну, в течение дня или в течение временного периода. Рубрика «Гуглим» вместе с подкастом «Японская свеча». Ну, да. А само тело, сам прямоугольничек говорит о том, что нижняя часть его это то, где начались торги, а верхняя часть там, где закончились. Вот вроде бы все. Очень удобный инструмент. Он позволяет максимум информации на экране монитора, экране телефона, чего угодно, листа бумаги совмещать сразу. И я до этого рассказывал про линии поддержки и сопротивления. про самые простые способы определить, куда может двинуться рынок дальше. Вот они используются на этих японских свечах, накладываются и сверху, и снизу. И благодаря вот этим вот усикам, которые остаются у японских свечей, ты можешь как бы более точно, что ли, или более для себя удобным способом выстроить вот эти вот каналы, их называют, из двух параллельных линий, куда движется. И вот, вот это направление, в котором у тебя получится нарисовать эти две линии, будет называться трендом. Вот мы еще одно слово вводим. Тренд.
К разговору о трендах. Вот эти вот каждый из зеленых или красных прямоугольников обозначает один что? Один день или что? То есть, или в зависимости от масштаба выбранного промежутка временного?
Да, это может быть минута, это может быть 5 минут. Как ты сам выберешь в настройках, угу, так оно и будет тебе отображать.
Ну а свечой, соответственно, называется вообще все пространство, в котором находится движущаяся последовательность прямоугольников, да?
Ну нет, свечой называется сама фигурка маленькая.
А, вот это каждая из фигурок.
Да, она может быть вообще просто крестом изображаться. Такая линия и сверху, снизу две черточки. А может быть просто быть черточка. То есть это значит, что одна сделка совершилась и ничего больше не происходило. Но это тоже японская свеча, которая никак не менялась в течение...
Чтобы не засорять свой мозг избыточными всякими образами, сразу два слова. Почему свеча и почему японская? Но свеча можно еще понять интуитивно, это хотя бы примерный такой образ выглядит, как свеча, да, в профиль. То есть маленький прямоугольничек с, ну, условно, с фитильком. Вот. А почему японская?
Ну, потому что впервые вот этот способ предоставления информации, он был изображен в Японии. И оттуда пошла эта история. По-моему, при торговле рисом все это начиналось. То есть они тем самым тоже изображали
динамику изменения курса стоимости риса.
Вкладывали тот же самый смысл, что и я сейчас озвучивал. Да. Максимум, минимум. И
это когда же это было? Еще 19 век, что ли?
Нет, это, по-моему, даже раньше. Это начало, по-моему, середина 18 века.
В общем, это просто стало удобным способом.
Рынок риса в Японии, именно вот биржи такой, был еще и в 17-м. То есть вот где-то на стыке 17-18, я думаю, появилось. Но это можно отдельно уточнить. Но, как правило, никто не задается.
Но этого вполне достаточно. Просто если у тебя, ну скажем так, мышление образное такое, и тебе это важно, ну, допустим, меня сразу, когда ты называешь этот способ представления информации, да, о котировках и японской свечой, у меня сразу, вместо того, чтобы, значит, сконцентрироваться на сути, у меня внимание распыляется на то, чтобы понять, почему это японская, почему это свеча. Сейчас, окей, более-менее понятно, движемся дальше.
Очень много методов использования технического анализа основываются на иллюстрациях этого самого графика. Что я вкладываю в значение иллюстрации? Вот про сердцебиение все понятно, да? Есть определенная шкала. А теперь представьте какой-нибудь горный пейзаж. Вот хребет, остроконечный хребет горы, как он выглядит, да, точно так же напоминает график. Если убрать все элементы, которые находятся на переднем плане, просто взять и окантовку у себя в голове нарисовать, облачка, чистое небо, и вот график этот.
То ты поймешь, сколько... Дай секундочку мне угадать. То ты поймешь, сколько будет стоить нефть через 20 лет.
Металл. Горы же.
Да, ну или металл, или любые полезные ископаемые, отлично.
Так вот, долго всматриваясь в такие вещи, люди замечают какие-то особенности. Вот, например, представьте, маленький сначала треугольничек на горе, заострение такое, я Никите пальцами показываю, просто перед ним, к сожалению, нашим слушателям.
Ну, я разинув рот, соответственно, пытаюсь вот уследить.
Вот идет гора, вот, значит, начинает расти, ну, то есть не расти, вот идет, допустим, гора, у нее небольшое острие.
Ну, склон поднимается до вершины.
Ну, как треугольничек, маленький треугольничек. Потом еще одна, еще больше, вершина большая, тоже треугольничек. И потом маленький еще. И вот такие вот, их как три пирамидки рядом поставить, вот будет точно так же, три пирамидки. Это называется голова и плечи. Если ты видишь такую фигуру на бирже, в цене, это очень важный сигнал, который, скорее всего, будет говорить о развороте, а некоторые трактуют о продолжении движения. То есть мы получаем вероятность 50 на 50.
Ну, слушай, это настолько точный способ предсказания каких-то процессов на бирже, что я просто снимаю шляпу, что тут можно сказать.
Я сейчас на самом деле не хочу сказать о том, что это плохо или хорошо. Мы сейчас рассматриваем само явление.
Факт, есть, как это есть на самом деле.
Есть очень много фигур, которые называются, скажем, как облака, когда ты разглядываешь в детстве или там, не знаю, сейчас, и пытаешься придать им какую-то форму и сопоставить с чем-то, что ты знаешь, да, похожесть найти. То же самое и здесь. Есть элементы флаг, висельник, додж-дракон, перевернутый флаг, молот, мон-молот и драконы, они скорее относятся к самой свечке. То есть... Такая вот романтичная, очень красивая
вещь. В общем, это выглядит так, как будто бы мы вернулись во времена, когда люди называли созвездия какими-то именами, да? Что-то каждый видел в созвездии определенное и называл его. Вот это созвездие Стрельца. А другой подходит, говорит, да это не Стрелец, это Заяц. Третий приходит, да нет, это Утка. Так и здесь. Кто-то видит голову с плечами, кто...
На самом деле... Созвездие максимально похоже, вот оригинал, как выглядит созвездие, и то, что накручивают вокруг, допустим, созвездие, не знаю, близнецов, но ты же не увидишь реально очертания двух людей, ты увидишь всего лишь какие-то, не знаю, 10, пускай, звезд, объединенные.
Это еще в лучшем случае.
Да, этот и
для людей можно... проще будет большую и малую медведицу себе представить.
Ну, хорошо, ну да, действительно, ковш. Вот мы видим ковш, это называется медведица. В принципе, в техническом анализе что-то подобное. Вот, кстати, про голову и плечи сказал, будет перевернутая голова и плечи. Тоже важный сигнал. Короче, это все не... я не откопал в пыльных архивах. Это не то, чтобы люди... самые отбитые абсолютно используют и пытаются что-то предсказать. Это на самом деле стандарт, это базовые инструменты, с которых начинается изучение фондового рынка. И так называемые трейдеры, успешные трейдеры, которые могут рассказать тебе, как делать 100%, 300% или 1 000 000% в сутки, пользуются вот этими вещами и отправляют на основании их сигналы в твоем телеграм-чатик.
Закрытый только для подписчиков.
В наш секретный телеграм-чат я отправлю тебе свои сигналы. Только подпишись обязательно. Цена не кусающаяся.
Надо понимать, что она окупается. Это работает.
Никита Иванович, а вы знакомы с итальянским математиком по фамилии Фибоначчи?
Насколько я помню, он фигурирует в школьном курсе средней школы по математике, а также в произведениях Дэна Брауна. В качестве одного из основных, не то что действующих лиц, а механизмов, в соответствии с которыми там отгадывают загадки главные герои.
Один из главных кукловодов.
Да.
Фибоначчи изобрел некоторую последовательность чисел. Заключается она в следующем. Каждое новое число в последовательности – это сумма двух предыдущих. Начинается с нуля, потом идет единица, третье число будет единица плюс ноль, один. Четвертое число будет 1 плюс 1 – 2, 2 плюс 1 – 3, 3 плюс 2 и так далее до бесконечности. Вот эта вот последовательность чисел называется Фибоначчи. Он, кстати, один из тех, кто проиллюстрировал то самое золотое сечение. Вот эта вот раковина, распиленная вдоль. Вот как раз точно так же там совпадает последовательность, и некоторые считают, что это чуть ли не божье число. Вот эта вот закономерность, которая везде применяется,
которая,
везде
которая определяет соотношение сторон всевозможных там, да, естественных объектов, там, всевозможных этих диаметров спирали у раковины, как ты сказал, распиленной, и его постоянно пытаются, ну да, иногда в шутку, иногда всерьез налепить на, ну то есть вот это вот и спираль золотого сечения налепить полувшутку, полувсерьез на всякие картины, в том числе средневековые там эпохи Возрождения.
Не могла биржа пройти, не могли трейдеры пройти мимо такой замечательной, такого замечательного инструмента, и, конечно же, его применили у себя. На основании Фибоначчи, во имя Фибоначчи, названы различные инструменты, и самый популярный из них – линии Фибоначчи. Как правило, они рисуются у основания графика и где-нибудь на вершине, и сразу делят его на дополнительные подлинии, маленькие пунктирные, как правило, их изображают, которые соотносятся с 50%, 61,8%. Короче, Фибоначчи к этому графику никакого отношения не имеет. Просто в честь него это названо. То есть вот эта вот закономерность используется многими людьми для того, чтобы понять не просто, вот как мы, да, кардиограмму обсуждали, минимум и максимум.
Угу.
А в промежутке возникают еще 50%, 23,6%, 61,8%. Вот такие вот абсолютно, ну как сказать, ни о чем не говорящие вещи для нас с тобой, ну, а для многих.
Выглядящие будто бы они так, будто бы они взяты случайным образом просто.
Да, но если на длинном графике нанести такую сетку, то ты прекрасно увидишь, что где-то они повторяются даже на микрозначениях вот этих вот, на 38,2 считается сильным уровнем 61,8. Ну, правда, то есть я, может быть, как бы иронизирую сейчас в речи, но...
Ну, ты понимаешь, что так действительно люди и работают, то есть люди, которые торгуют на рынке, там, Форекс, предположим, да, то есть они делают все именно в соответствии с подобными механизмами.
Мне хочется, мне очень хочется с издевкой эту тему обсуждать, потому что так она на самом деле и... Так, таковой... Она этого, скажем так, заслуживает.
Потому ну, что то есть, тем... вот то что, да, то, что ты рассказываешь, вот сам понимаешь прекрасно, что я могу сказать по этому вопросу. Мы с тобой это неоднократно уже обсуждали, несмотря на то, что я сам этим не занимаюсь. Но со стороны это выглядит так, как выглядят шуточные графики взаимосвязи повышения температуры Мирового океана с уменьшением количества пиратов в Карибском море со столетиями. То есть, это иллюстрация для концепции того, что взаимосвязь двух понятий не равна причинности. То есть, если они взаимосвязаны, это не значит, что они друг из друга вытекают. Точно так же здесь. Такое впечатление, будто бы люди просто смотрят вокруг себя, на окружающий мир, находят какую-то концепцию и используют ее вне зависимости от того, что она не имеет ни малейшего отношения к фондовому рынку, никак с ним не была связана. Они используют ее для того, чтобы предсказывать, собственно, будущее. Мне вспоминается одно стихотворение в жанре лимерик, которая может некоторым образом проиллюстрировать то, о чем мы говорим. Вот оно таково. Депутат Фолькетинга из Дании преуспел в кабале и гадании. И членам парламента по... Как же? И членам парламента по страницам регламента предрекает исход заседания.
Ну то есть, есть.
Мне кажется, очень похоже.
То вообще это точно так же и здесь это происходит. А где люди этому учатся? Ну, вот эти вот всю информацию берут. Наверное же в университетах, правильно?
Ну, предполагаю, да.
Все так и есть. Я вот
серьезно?
Я в своем университете это проходил. Все вот эти линии.
Чародейство и волшебство.
Да, в школе магии. Мне
шапку так, на меня... Так, а ну спрячь палочку, у нас могут слушать дети.
Шапку на меня это напялили, и она меня четко определила вот этот, в физиогномию. И там я уже и научился по лицам определять, и по изображениям на графике что-то диагностировать. Короче, чтобы добавить еще немножко абсурда...
Как кому-то может показаться, да.
А может быть, отошли в сторону. Сами по себе эти инструменты, они в мобильных приложениях, через которые сейчас многие торгуют, они отсутствуют. Ну, просто это сложно действительно это все изобразить, во-первых, и непонятно, кто этим будет пользоваться. То есть, а простому человеку, который сейчас становится клиентом, это нафиг не нужно, или он, во-первых, даже не знает, что это существует. Он смотрит на график и принимает какие-то решения. На фоне всех остальных, люди, которые выкладывают график с какими-то, ну... Я даже не знаю, какой для них подобрать словечко. В общем, с инструментами технического анализа. Кажется, как будто бы человек чуть ли не в НАСА работает, не в Роскосмосе где-то, что или математик, как минимум, что-то вот он там нарисовал, эти графики соотносят между собой, выводы делает еще. И самое главное, совпадает же. Нет-нет, да совпадает. Вероятность больше 50%.
Случайные совпадения, если постоянно их искать, как мы знаем, они находятся. Некоторые особенно одиозные персонажи находят даже славянские руны в рисунке протуберанцев на солнце.
Подобные инструменты можно добавить в программе Quick. Она только для Windows. Ну, на macOS, по-моему, есть усеченная версия. Я не знаю, ее в итоге сделали или не сделали, но Quick есть, конечно, и на айфонах, и на андроидах, но это вообще никакое сравнение не идет с компьютерной версией. Я как-то в одном из выпусков говорил, что если вы хотите анализировать график и строить прогнозы, обязательно на большом экране это делая, имея в виду, что нужна полноценная программа с широким инструментарием. И там, как минимум, нарисовав 2-3 линии, уже вы можете соотнести, как цена двигалась в прошлом и как она может двигаться в будущем, чтобы хоть какой-то прогноз построить или принять решение сейчас, стоит ли покупать, стоит ли продавать.
Мы уже 40 минут говорим, извини, пожалуйста, да. Мы уже 40 минут говорим, а ведь, ну или там около того, а мы до сих пор не предоставили никакого дисклеймера для наших слушателей, если они все еще нас слушают, они повыключали там к чертовой матери нас и не занялись своими делами. Технический анализ, он более применим, я так понимаю, скорее все-таки для трейдера, а не для человека, который не собирается спекулировать, по большей части собирается работать в долгую. Или я ошибаюсь?
Тут нет однозначного ответа, так как это сама по себе очень абстрактная вещь и не подчиняется точным законам, поэтому можно применять как угодно. И вот представь, с одной стороны у тебя информация в виде аналитического отчета о деятельности компании, сколько они купили, сколько они продали, чего, как они распределились.
Ну или несколько отчетов компании в одной отрасли, да, там, скажем, для сравнения.
А с другой стороны, у тебя отсутствие какой-либо информации, ты не знаешь, что эта компания делает. Единственное, что ты можешь сейчас использовать, это вот эти линии технического анализа, посмотреть, как она вела себя в похожий временной период когда-то там. И на самом деле это работает. Это не сказать, что это стопроцентный инструмент, но многие управляющие большими капиталами, большими деньгами в фондах, они тоже используют технический анализ. Может быть, не так густо насыщая графики какими-то инструментами, но они тоже смотрят на свечи, они тоже смотрят на какие-то линии поддержки и сопротивления. Это элементарная психология. То есть, когда у тебя... Вот посмотрите сейчас на вот тот же самый график Газпрома, да? Он рос очень сильно. Потом внезапно остановился и пошел вниз чуть-чуть. И сейчас опять остановился. Почему он это сделал? Ну, много можно новостей сопоставить с этим. И высказывания президента из-за окончания строительства потока, и цена на газ, что она уже дошла до определенных уровней. Вернитесь чуть-чуть на лет... так, в 2008 год как раз-таки, про который я говорил. И посмотрите, что он ровно на тех же самых значениях находится. Вот он дошел до такого же максимальной, он дошел до такой же максимальной величины и пошел вниз. Психологически многие, кто находится в этих акциях, понимают, что вот, это некая граница, некое условное правило, такой социальный договор на бирже, что в этот момент рекомендуется совершать сделку, либо продавать, да, либо открывать обратную, ну, то есть шортить, называют, да, играть на понижение. То есть это некая пиковая точка, где стоит принять решение. И, конечно же, когда большинство на рынке видит этот знак, они следуют ему.
Вот и это, получается, происходит самосбывающееся пророчество. Люди верят настолько в то, что это чего-то значит, что они начинают совершать определенные действия, открывать короткие позиции или просто продавать тут же, да, чтобы зафиксировать прибыль. И они сами способствуют тому, чтобы то, к чему они потенциально готовятся, действительно произошло, чтобы акции компании начали снижаться в цене.
Да, да.
То есть фактически выходит так, как я себе это вижу, то, что ты рассказал, что люди просто испытывают дискомфорт, если мы не берем даже каких-то управляющих миллиардными капиталами, люди испытывают дискомфорт, если они не способны предсказать события, да, какие-то, если они не способны объяснить их хоть как-то, и они пытаются объяснить их, ну, хоть каким-то способом. Предположим, сейчас вот актуально появляются новые типы бизнесов, новые типы компаний, основанных на каких-то вещах, которых просто не существовало до, там, не знаю, ну, 50 лет назад, какой-нибудь там Beyond Meat, какое-нибудь там искусственное мясо или какие-нибудь там экологические инициативы, связанные там с альтернативными источниками энергии, какие-то вещи, ну, просто, ну, или там компании, которые косвенно связаны с криптовалютами, и предсказать, как они развиваются, не на чем основываться просто, да, то есть у тебя нет графиков, компания вчера появилась. И вот год прошел в лучшем случае.
У тебя мало информации, да, у тебя мало графиков. Есть еще инструменты технического анализа, которые не привязаны к линиям только. Они высчитывают уже алгоритмически, математически высчитывают значение цены, например, сумму значений предыдущих периодов, делят на какой-нибудь интервал и выводят некую среднюю, которая помещается на график в виде точечки. И из этих точечек складывается линия, которая также соотносится с движением графика. И на основании того, как она двигается вверх, например, в процентном соотношении это считается. И вот 100% это какое-то зашкаливающее значение, которое говорит, что вот сейчас все надо продавать, а минимальное говорит о том, что наоборот надо покупать. И вот это индикатор. Это такой инструмент, который позволяет тебе, ну, тоже принимать решение. Я понимаю, что и нашим слушателям сложно, и без иллюстраций. Наверное, когда-нибудь я сделаю стрим или что-то подобное и покажу, как работает технический анализ. Да, мы не добрались еще до Ютуба. И прямо на графике нарисуют. Как правило, очень долго все идет. А я сейчас пытаюсь даже вот в часовой выпуск уместить, и, наверное, у меня не получится. Но основные вещи я донес. То есть моя задача была сегодня вам рассказать о том, что это по большей части абстракция. Что нет каких-то мощных исследований. Никто не получил Нобелевскую премию.
А, послушай, а не отпугнем ли мы сейчас наших слушателей, вообще начинающих, от того, чтобы начать инвестировать на фондовом рынке? Потому что когда человек приходит туда, он знает, что, ну, потенциально должен знать, что существует наука-экономика, которую преподают в университетах, по которой люди, собственно, защищают диссертации, в том числе не только кандидатские, но и докторские, да? Все серьезными лицами строят математические всякие зависимости. И тут мы говорим о каких-то совершенно произвольных методах, которые используют достаточно маститые, солидные финансисты, управляющие активами серьезных фондов инвестиционных. И потом это потенциально могут выдать за какие-то свои, ну, то есть случайные удачи свои, основанные на том, что, не знаю, там человек взял стул, прислонил его к доске, провел по краю этого стула мелом и потом убрал стул. Вот тебе, пожалуйста, график, по которому, скорее всего, будет развиваться акция. А потом выдаст это за свою прозорливость. Действительно ли так часто срабатывает технический анализ, если он действительно вот выглядит таким произвольным методом, основанным на чьих-то вот желаниях скорее, чем на действительности? Вот это действительно подбрасывание монетки, которая срабатывает как захочет? Или это вот прям рабочая машина, которая вот приносит регулярно доход?
Ну вот смотри. Я рассказал, что есть голова, плечи, есть флаг, да, который что-то означает. То есть на графике он появляется.
Есть некие знаки, в общем, да?
По сути, можно же что? Взять этот набор правил и не запоминать его даже. Мы сейчас живем в то время, когда это все можно доверить автоматической системе, правильно? Запихнуть этот план действий в нее и сидеть просто попивать водичку и радоваться, когда эта водичка будет постепенно превращаться в вино. Просто потому,
то есть торговый робот.
Торговый робот все делает за тебя. На деле это так не работает. Есть очень много нюансов. А нюансы — это непредсказуемость рынка. Это как зайти, например, в автомастерскую и увидеть на стене висящие инструменты, которыми работники пользуются. И начать просто, глядя на них, чинить свою машину. Ты же не знаешь, что конкретный инструмент может... Ну, молоток ты видел, понятно, да, там шуруповерт ты видел, а всякие другие вещи там для диагностирования электроники, еще что-нибудь, понятия не имеешь. То же самое технический анализ. В техническом анализе это широкий набор инструментов, который никто не знает, в каком соотношении они будут работать. При этом постоянно исследуют его сами люди. То есть они смотрят на график, они берут какую-то, высчитывают математическую модель и понимают, что ее результат дает тебе большую вероятность положительных сделок. Ее совмещают с еще каким-нибудь инструментом той же самой линии и понимают, что линия срабатывает, это твой проверочный инструмент, который ты изобрел только что там математически, дает тебе сигнал подтверждающий, и ты сделаешь сделку. Очень сложно это все выразить, но получается так, что ты всегда пытаешься
рационализировать происходящие события вокруг тебя.
Наверное, так. То есть ты находишься в том месте, где из воздуха делаются деньги, по сути, да? Угадывая постепенно все котировки, ты стремишься к тому, чтобы угадать их как можно большее количество.
И ты настолько хочешь это сделать, что начинаешь сам выдумывать некие правила, в которые сам веришь.
Все так.
Интересно, если выяснится лет через 100 или через 200, что какие-то... Ну, знаешь, как вот эта история, я, конечно, такой себе физик, когда ты наблюдаешь за тем, как движутся частицы через... Ну, это известный такой, известный опыт, который показывает, как квантовые явления влияют на физический мир. То есть, если ученый наблюдает на движение частицы, то он своим фактом наблюдения вносит изменения в результаты эксперимента. Да. Будет интересно, если лет через 200 выяснится, что некая, ну, пардон, сейчас буду впадать в какую-то ересь, некое психополе, которое создают своими действиями, своими ожиданиями, ну, то есть движением каких-то электронов, не знаю, в молекулах, в атомах своих мозгов, трейдеры в огромных количествах, оно каким-то непонятным образом влияет на результаты котировок. То есть люди так хотят этого всего, что они в конце концов... Это чистая шутка, да.
Но так и получилось. Ты вот шутишь, а так и получилось. Набор этих правил превратил группу людей в одну большую нейросетку, которая выработала правила, по которым все и живут. Да, есть отклонения, но эта нейросетка в таком, знаешь, как говорится, шатком положении, но работает. Все знают, что есть линии Фибоначчи, все знают, что есть тренды, растущие, падающие, что есть линия поддержки. Это все знают, что есть свеча, элементарно договорились использовать свечу. Вместо обычной линии, ну что бы линию не нарисовать на графике, правильно же? Нет, стали эти прямоугольники долбить с усами, непонятные вообще. Ну так оно и есть. Зачем? Значит, технический анализ. Это всегда попытка угадать цену в будущем, предсказать, определить. Называйте как хотите, как вам удобно.
Мне нравится рационализировать просто события непредсказуемые.
Я сам пользуюсь техническим анализом. Я с этого, наверное, начинал на бирже торговлю. У меня не было широкого знания по фундаментальному анализу. Это инструмент, который строится на базе новостей, вообще всех внешних факторов, да, отчетности компании, новостей, заявлениях лидеров. Ну, то есть...
То есть он более наукообразен, как кажется.
Да, это чисто экономическая теория. Да, и следствие из нее, то есть выводы и следствия, которые делаются из событий внутри. Когда мы разбирали нашего пациента на стуле, и за окном случился фейерверк, это событие равносильно тому, что кто-то вышел из лидеров и сказал, например, что ключевую ставку мы повышать не будем. И на рынке сразу раз и изменения. А все, например, ожидали, что... будет повышать вообще. Ну, это сильно расходится. Да.
Или знаменитые твиты Трампа, которые, или там какие-нибудь твиты Илона Маска, которые меняют просто, чёрт знает, на какие величины стоимость акций.
Точно так же, подойдя к этому человеку, можно ему взять и пощёчину заехать. Тоже.
Но чтобы это кто-то увидел и кто-то об этом написал, да.
Не надо никого писать. У него тут же сердцебиение еще сильнее участится. То есть получается, что вот эти вот факторы, которые мы сейчас на нашем пациенте используем, они на бирже отражаются в виде всплесков новостей, точно так же на графике. И люди стараются их, скажем так, учитывать. То есть не в новостях, а в прошлых временных периодах. То есть когда-то же давно и Кеннеди убивали, а биржа была. И Ходорковского сажали, и биржа была. И торги останавливали, и кризис 8 года. То есть... По сути, в графике все самые апокалиптичные даже вещи или там неожиданные...
И опиумные войны происходили, а биржа была.
Но котировок еще таких не было, чтобы все это учитывать. И бумаг тех компаний-то не дожило до наших дней, акционерных обществ. Поэтому да, это все уже в цене. И поэтому гипотеза такова, что не надо смотреть на новости, ну, не обязательно, скажем так.
Для технического анализа.
Да, сам технический анализ, он самодостаточный. То есть уже все, что было раньше, оно повторится и в различных модификациях тебе нужно это использовать. Поэтому там очень много инструментов. И сейчас, наверное, голова уже вообще у всех взрывается, да, уже, может, действительно кто-то и не дожил до текущего момента, но надо выводы сделать какие-то. Хорошо это или плохо? Безусловно, это хорошо. Используя технический анализ не спонтанно, не просто так рисуя все подряд на графике, а структурируя свои действия, ведя записи, анализируя то, что происходит на графике, на рынке, в собственных сделках, приводит тебя к некой системе. Последовательность действий и выводов, которые ты делаешь. Элементарный, самый большой противник, как я говорил раньше, на рынке и враг твой – это ты сам. Когда эмоциональная, ну, когда всплеск эмоций тебя захлестывает, и ты не можешь здраво принимать решение. Вот наш человек на стуле, который сидит, предположим, что мы ничего не знаем о том, как работает сердце. Ну, что мы только видим график. И вот случилась вспышка за окном, случилась пощечина ему по лицу. Мы на графике в следующий раз поймем хотя бы докуда оно дойдет, что он не умрет после этого. А если случится еще что-то более серьезное, да, потолок на него упадет, да, и там...
Тромб у него в мозге оторвется.
то по графику мы поймем, что в этом случае ему нужно медицинскую помощь оказывать, а в том нет. Понимаешь, да, к чему я клоню?
Да, я понимаю, понимаю, да. Но вот я опять же хочу повторить, может быть, перефразировав то, что я уже говорил. Ну, для меня это как-то так все еще продолжает выглядеть, что группа людей, которые торгуют акциями, ну, пусть назовем их трейдерами, теми, которые торгуют ежедневно, в пределах дня, там по многу сделок совершают, они выбрали для себя определенный инструментарий, назвали определенные паттерны, скажем так, определенные фигуры схем и графиков некими определенными терминами на своем птичьем языке. Они условились, что они будут называть это именно так и действовать определенным образом в определенных ситуациях. И вне зависимости от того, что это может по факту быть какой-то ерундой, ну вот само по себе объективно, тем не менее, их действия, как людей, которые уговорились, что определенные вот эти вот движения графиков приводят к определенным вещам, их действия собственные, как людей, которые готовы поверить в то, что это именно так к этому и приведет, они именно приводят к определенным последствиям. То есть я ну, да. как-то так это вижу. Но есть возможно, такая... возможно, это отчасти только так, но.
Ну, так как большинство трейдеров мужчин, то и существует шутка, что технический анализ – это астрология для мужчин.
Вот именно так это и выглядит. Но опять же, мы с тобой уже неоднократно разговаривали о том, почему это так. Потому что экономические какие-то вот эти вот изменения, особенно изменения на фондовом рынке, они же определяются поведением каждого конкретного человека. Каждый конкретный человек имеет свои надежды, страхи и какие-то предположения, да?
Для того, чтобы хоть как-то систематизировать свои действия, технический анализ может дать помощь и подсказки.
Это лучше, чем ничего, одним словом.
Ну, не совсем так, понимаешь? Можно сразу перечеркнуть весь этот инструментарий и сказать, что это все фуфло, надувательство, и никак не соотносится с реальностью. Мне кажется, что на деле... Вот то, к чему стремятся всегда экономические процессы, стремятся экономические процессы к эффективности рынка, к тому, чтобы цена была максимально линейной, без амплитудных колебаний, да, нужно что? Прозрачность информации, то есть совершенные экономические механизмы, но также частью этого являются и факторы человеческого поведения. И технический анализ – это в некотором смысле такая вот, знаешь, как расческа, когда тебя стригут, да, то есть ее используют для того, чтобы максимально ровнее тебе волосы подстричь. То же самое и здесь. Технический анализ это та же самая расческа. Пускай, может быть, и не такая ровная, не такая точная, но она позволяет всем вместе договориться, чтобы на рынке меньше было хаоса. Она дает инструментарий и позволяет тем самым вот эту вот амплитуду сокращать. Людей ориентируют торговать в рамках неких правил. Все сделки, которые мы видим на бирже, это же не следствие того, как компания ведет свою деятельность. Это проявление эмоций человека всегда. Это желание купить эту компанию, потому что она нравится. Это желание продать, потому что нужны деньги. Это все что угодно. И вот в рамках технического анализа пытаются уместить эти все вещи, чтобы от, скажем, одного заседания до другого заседания было чем заняться. Было как торговать, было понятие, хоть какой-то справедливой цены. Вот сколько оно сейчас должно стоить. Мне кажется, это удобно. Действительно, ремесло трейдера, вот находясь в таком абстрактном положении, да, абстрактной ситуации, абстрактных приборах, оно незавидное. Ты не знаешь ответов. Ты полагаешься всегда на каких-то мошенников, на каких-то псевдоопытных людей. Я с ними многими сталкивался. Это люди, которые чаще всего продают доход. Если вы слышите, что продаются курсы, продаются какие-нибудь...
100% верные рекомендации, да.
Да, и всегда там, где-нибудь в Телеграме, в Инстаграме, на социальной страничке, в социальной сети используются всегда результаты только прибыли.
Подкупают простотой и легкостью своей.
И дело не в том, что у вас хотят украсть деньги, вас просто хотят одурачить. Из вас делают...
простаков.
Они создают иллюзию того, что у вас это тоже получится, что вы повторите такой же результат и успех. На деле, да, можно в моменте заработать плюс 400%.
Но можно и не сделать этого. Но это не будет зависеть от вас.
Безусловно. Наш сегодняшний выпуск, он был посвящен такому вот, что ли, шажку, полушажку в мир технического анализа. Как правило, про технический анализ есть обучающие курсы, когда тебе рассказывают, что такое свечи, да, что такое индикаторы. Мы сегодня постарались в целом дать представление о явлении. Технический анализ.
Все еще этот мир настолько не изучен и настолько непредсказуем, что именно поэтому никто еще не написал диссертацию по техническому анализу и не защитил ее. Или написали, но мы просто об этом не знаем.
Здесь нет науки. Здесь есть одни гипотезы, которые... Это, понимаешь, это математика, это просто, вот знаешь, как нумерология.
Ну, скорее, самый простой раздел математики, арифметика какая-нибудь здесь скорее, да? Просто вот,
ну, нет, есть и более сложные вещи, которые используются для подсчета. И математическая статистика здесь большую роль, на самом деле, играет. То есть, попытки обуздать хаотичный набор цифр, которые тебе акция показывает регулярно, осуществлялись многими. Но они так и не привели к результату. Представь, что кто-то просто сейчас возьмет и изобретет руку Мидаса, да? Вот, ну, по сути... Это же стремление узнать, что будет в будущем с деньгами, со стоимостью, с котировкой.
Дорогие слушатели, если кто-то позабыл или там еще каким-то образом выпал из головы, царь Мидас – это такой персонаж античной мифологии, который в силу ряда причин получил способность обращать в золото все, к чему он прикоснется. Это так, на всякий случай. Мне напоминает то, что ты рассказываешь, напоследок тоже такую опять кривую аналогию хотел привести. Мне вспоминается курс геодезии, когда форму Земли, ну то есть земного шара, описывают понятием трехосный эллипсоид или геоид. То есть Земля имеет форму трехосного эллипсоида или геоида. Что это такое? Что такое трехосный эллипсоид или геоид, если мне не изменяет память? То есть это фактически форма небесного тела, такого как Земля. То есть есть форма Земли. То есть получается какой-то замкнутый круг. Мы не имеем другого подобного Земле тела. Земля не сферическая, не идеально сферическая. Она кривая. И поэтому, когда мы хотим описать хаос поверхности Земли, мы называем ее, ну, чтобы просто, ну, не знаю, успокоение некое найти, да,
да,
в этом.
Да.
Мы называем ее трехосным эллипсоидом или геоидом. Мы после этого, гордо выпитив грудь, уходим из помещения, считая, что мы обуздали хаос. И все, и мы потом используем это понятие, и все говорят: слушайте, какая серьезная работа проделана была. Не напоминает технический анализ немножко вот такую попытку обуздать хаос, да?
Ну вот я часто сравнивал технический анализ с гаданием на кофейной гуще. На занятиях по техническому анализу я начинал всегда именно так. Я говорил, что может для кого-то это показаться гаданием на кофейной гуще. На самом деле, а теперь начинаем. Да, и... Ну и, собственно, рассказывал, делился тем, как работает моя так называемая стратегия. Да, сейчас я, наверное, в меньшей степени на это смотрю, практически не смотрю, потому что у меня, ну, больше стратегия «купи и держи». Хотя, если открыть мой квик, линии, которые поддержки и сопротивления, какие-то индикаторы, которые я нарисовал еще 10 лет назад, они до сих пор становятся актуальными. То есть тот набор правил, который я для себя выработал для того, чтобы совершить сделку покупки или продажи, она одновременно с этим, наверное, не позволит в течение дня совершать сделки, но, скажем так, в течение недели, месяца даст определенные знаки. Вот я сейчас, пока к выпуску готовился, еще раз открыл, ну, почему я про «Газпром» сказал, я очень много на нем совершал в свое время сделок. И сейчас я смотрю, блин, да там можно было еще 1000% сделать, может быть, 2. Ну, короче...
Примерно такой же разговор я слышал в торговом центре вот пару дней назад. Давай, юноши шли, там реально лет по 18 максимум. И один другому рассказывал, что я, в принципе, мог вот буквально не так давно поднять сейчас сумасшедший день, но я пожадничал. Туда я иду спиной к ним, а потом оборачиваюсь, думаю, кто ж там, что ж там за супертрейдеры такие? Два Уоррена Баффета явно идут. Там какие-то школьники. Скорее. Ну вот, да.
Ну, это так и есть. Очень много баек существует у тех же самых трейдеров, и на что они опираются. Люди, которые торгуют по техническому анализу, они тоже заглядываются на новостной фон, стараются понимать, где они сейчас находятся. Ну, и в качестве такой завершающей, наверное, ремарки, я как-то уже рассказывал, есть две очень популярные приметы. Одна из них — это «пришел май, продавай», да, вот все.
Во-во-во, я только хотел спросить, вот эти вот все штуки, они да? Там...
И новогоднее ралли.
Они все из технического анализа, получается?
Нет, нет, не из технического анализа. Нет? Просто как... Нет, это просто поговорка такая. Просто
ну, поговорка. То есть они на чем-то основываются, эти поговорки там?
Ну, скорее на событиях, которые чаще всего происходили в это
Sail
время.
Sail and May and run away.
Да, and go away. Новогоднее ралли сейчас вот предстоит, все его, знаешь, как ждут, когда же будет новогоднее ралли.
Ну, или вот этот вот ужасный там какой-нибудь понедельник сентября, или вот эти вот все вещи.
Кто-то, может быть, и ждет этот день, не знаю, черный понедельник. Ну, он каждый понедельник может быть черным.
Вот-вот.
А ралли, оно раз в год может случиться. Это всегда, ралли означает всегда сильный рост котировок. Заканчивая наш выпуск, по традиции благодарим наших слушателей, что выдержали и дослушали до конца. Если у вас остались какие-то возражения, напишите нам обязательно, потому что, ну, честно говоря, взвалили на себя такую непривычную функцию словесно рассказать о максимально о графиках, да, максимально
визуальной какой-то составляющей рынка.
Может быть, я вот сейчас думаю, мы сделаем даже стрим как-то для наших подписчиков в Телеграме. Ну, там, скорее всего, сделаем анонс, потому что там мы взаимодействуем больше. Через подкаст это невозможно делать, мы раз в неделю выходим, да. И пригласим, я просто расскажу, покажу, открою торговый терминал и как это выглядит наяву. Если это будет, может быть, торговый даже период, хотя что, вечерняя сессия есть, может, даже сделки покажу, как совершить, если вы вообще не знаете, как это выглядит. И я думаю, для большинства в новинку будет увидеть торговлю в Квике, в онлайне так, потому что большинство все еще, я повторюсь, торгуют через мобильные приложения. То, что там происходит на экранах, ну это вообще сложно, эти на компьютер устанавливать, что нам нужно для этого. Ну что, Никита Иванович, как вам оно?
Интересно. Интересно, конечно, хотя и вызывает вопросы. Много вопросов.
Ну что, слушайте нас на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Spotify, Кастбоксе. В общем, там, где вам удобно. Спасибо. До свидания.
Всего доброго.